Ну давай, до завтра.
Давай. Только Гарику ума вставить, это тебе не штепсель в розетку воткнуть,
многозначительно произнес Босой.
Как бы он ни накосячил чего.
При упоминании Гарика лицо боцмана дрогнуло. Он глянул на босса, будто хотел о чем-то спросить, но не спросил. Судя по всему, разговорчивостью он не отличался. Еще один плюс. Адмиральский причал, переоборудованный под ресторан-теплоход прогулочного класса, был пришвартован к набережной в районе Богатяновки года 3 назад. Здесь в основном подавали не очень сложные рыбные блюда. Уху, жареного по-казачьи леща или сазана, тушеного сома. Кормили вкусно, по донскому обычаю, сытно и не очень дорого. Хотя очередь сюда почему-то не стояла. Может, потому что в городе много кафе и ресторанов. Может, от того, что ехать на набережную за ухой не очень и с руки, а может, по каким-то другим причинам. Но ричпортовские эту точку любили, да и другие группировки не гнушались сюда заглядывать. Не исключено, кстати, что наличие столь специфической публики и отпугивало остальных посетителей. Яркое неоновое название на капитанской рубке заметно издалека, от яхт-клуба. Слово «причал» написано «съять», намек на приверженность традиционной кухне и императорский уровень обслуживания. Наполовину это соответствует действительности. С берега на палубу ведут подсвеченные лиловыми огнями мостки с перилами, очень прочные и удобные, чтобы подвыпившие клиенты не сверзлись в воду. И хотя ни одного адмирала здесь замечено не было, зато местные криминальные генералы собирались довольно часто. Сегодня был как раз такой день. В 6 часов вечера, точно в назначенный срок, Босой ступил на эти мостки, стуча тяжелой тростью. Левой рукой он опирался на локоть высоченного боцмана, которому пришлось присогнуться, чтобы старику было удобнее. Додик, как всегда, шел сзади и ждал момента, когда можно будет забиться в привычный салон своего мерина. Наблюдавшие за этой процессией с палубы Дубровский и водолаз, охранники Гарика Ричпортовского, прибывшего чуть раньше, находили ее весьма комичной.
«Взял бы его на руки, мудака старого, удобнее бы было», — полголоса прокомментировал Дубровский, элегантным движением мизинца, стряхивая пепел сигареты в реку.
«Или на закорки посадил», — добавил свою долю юмора водолаз.
Они стояли, опершись локтями, в бортик палубы. Два здоровых мордатых парня. Еще осенью они были никем, рядовыми быками. Оба совершили головокружительную карьеру. За какие-то несколько месяцев, прыгнув в круг особо приближенных к ричпортовскому королю людей, почти небожителей, и они были готовы за него перегрызть горло любому. Представив себе смотрящего, сидящего на хребте боцмана, хлопцы не удержались от смеха. Это был здоровый, жизнерадостный регот, признак душевного здоровья.
«Не, лучше бы боцман на 4 кости встал», — продолжил дописывать картину Дубровский, «и возил его на себе, как на лошадке».
Боцман не мог слышать их базар, хотя и догадывался, что смеются над ним. Он бросил в сторону весельчаков косой взгляд. Но этим и ограничился. Хотя по законам зоны следовало подойти к ним поближе и отучить от дурной привычки скалиться в сторону правильного пацана. Просто сейчас ему было не до этого. Трость стучала по доскам палубы. Додик выскочил из-за спины босса и, отрабатывая свою долю участия, подхватил его под другую руку. Они молча прошествовали мимо ухмыляющихся охранников, провели шефа в пустой обеденный зал и усадили за стол напротив Гарика, который с аппетитом ел нежные котлеты из судака и, судя по цвету лица, уже успел выпить. Дубровский зашел следом, демонстрируя, что контролирует ситуацию.
«Ворам привет, бродягам здрасте!»
— осклабился Гарик, поднимая руку и щелкая пальцами.
«Эй, халдей, наливай уважаемому человеку!»
«А кто тут бродяга?» — подрагивающим от напряжения голосом спросил боцман, бросая на Гарика короткий взгляд бдительного охранника. Возможно, что-то было и не так в этом взгляде. Недобрая искра или тлеющий огонек ненависти. Но Гарик не смотрел в его сторону.
«Не бери в голову, матрос!» —
буркнул он, отправляя в рот очередной кусок.
«Тут есть кому разбираться, кто есть кто».
Официант, молодой напуганный парень, подскочил и наполнил босому рюмку. В эту минуту в зал вошел Каскет, сопровождаемый своими лицензированными мальчиками, Женей и Геной. Широко улыбаясь, он прошел на свое место, а боцман с Додиком направились к двери. На дружеском ужине охранникам у стола делать нечего, Женя, Гена и Дубровский тоже вышли на палубу.
«Давайте за нас! За воров!»
— провозгласил Гарик, поднимая рюмку. И, поймав недоумевающий взгляд, которым обменялись его сотрапезники, добавил.
«А что, вы уже в законе, а я без пяти минут. Ну или без десяти. Считай, все трое воры!»
Каскет удрученно вздохнул. «Ты проживи эти 10 минут». И выпил, не чокаясь.
«Вора сразу видно. Вот вошел он, еще даже не сказал ничего. Только вошел, а ты сразу понимаешь, это вор. Не работяга какой-нибудь, не инженер, не кандидат наук липовый. Вор. Одежда всегда чистая, отглаженная, даже в зоне. Бывает, что и худой, и невысокий, и рожа неказистая, но сразу видно, это рулевой. Хотя ни перстней, ни цепур на показ не выставляет. И воровскую марку всегда держит, за справедливость выступает. Потому к нему люди за помощью идут».
«Так это не вор получается, а депутат какой-то», — глумливо сказал Гарик.
«Даже не сравнивай. Вор ни характеристиками и ни документами живет, ни словами, ни бумажками отчитывается. Он здоровьем расплачивается, кровь свою за справедливость льет».
«Святой, что ли?»
Босой запнулся. Его лицо пошло красными пятнами.
«Не мети метлой. Короче, пришел ты в изолятор, а там ментовской беспредел. И тебя лично он вроде не касается, но если ты вор, ты обязан впрягаться. И голодовку объявить, и бунт поднять, и вены вскрыть. А если отсиделся в стороне, то корона твоя свалится. Хорошо, если башка уцелеет. А стрелять в трех сестрах вор не может. И щенков каких-то валить за давнюю аварию.
Да не валил я их. Я знаю, ты на меня много бочек катил. И про водочные магазины, и про другое всякое говно.
Я тебя учу уму-разуму.
Ладно, хватит меня учить лечить. Лучше я все в энциклопедии погляжу, — осклабился Гарик.
Босой только крякнул с досады, опрокинул рюмку, поковырял в тушеном соме. Каскет неторопливо ел наваристую уху, из-под лобья поглядывая на собеседников. Гарик же развалился по-хозяйски, красный, наглый и самодовольный.
«На сходнике веди себя скромно, уважительно», — Босой продолжил наставлять кандидата на путь истинный. «Там самый цвет общества соберется. Каждое слово фильтровать надо».
«Да ладно вам париться, брателлы!» —
перебил его Гарик, оставив на время свой дурашливый тон. «Я что, не понимаю ничего по-вашему?»
«Да все я понимаю, я же не враг себе, в конце-то концов. Все будет нормально, подруковал немного, ну и что, а? Все устаканится!»
Он подбегнул красным, ословевшим взглядом.
«Поехали лучше в баню. Там Алевтина ждет с подружками, там весело будет!»
Но никто не успел ни ответить, ни даже осмыслить это в высшей степени заманчивое предложение. Откуда-то снаружи послышались слабые хлопки. Одновременно разлетелось окно-иллюминатор в дальней части зала, рядом со входом. Через секунду в зал ворвался боцман. Высокий, нескладный, длиннорукий, длинноногий. Он в несколько прыжков одолел расстояние от двери до столика, за которым сидели авторитеты, как будто сдавал норматив по тройному прыжку. Вместо лица — застывшая маска, глаза — черные точки. Первой мыслью Басова было: кто-то напал на причал, снаружи засада. Кто? Кто? Но потом и он, и Каскет заметили в прижатой к бедру руке боцмана пистолет с глушаком. Из прогоревшей трубки глушителя сочился едкий дым. Засада была не снаружи, засада внутри. Гарик сидел спиной ко входу и ничего не видел. Он только начал поворачиваться, когда боцман оказался совсем рядом.
«Это тебе от отца привет, сука!» — хриплой скороговоркой произнес он, поднимая руку.
Грохнул выстрел. Смотрящий пригнул голову, зажмурился и вздрогнул. Правую щеку обдало чем-то горячим. Десятки мыслей успели промелькнуть в его седой голове за какую-то долю секунды. Неужели его завалил собственный телохранитель? Потом он приоткрыл глаза и увидел Гарика, который лежал на полу со снесенным черепом. Его кровью было забрызгано все вокруг — и скатерть, и рыбные котлеты, и сом, и тарелка сухой, и сам босой. Боцмана уже не было рядом. Он огромными прыжками пронесся по залу и скрылся в кухне, откуда имелся выход на носовую часть судна. Хряснула о стену входная дверь. В зал влетел Женя. «Все целы!» — проорал он возбужденно, вперевшись взглядом в босса. Каскет к его огромному облегчению сидел живой и невредимый. Потом Женя увидел Гарика и громко выругался. «На пол, шеф, на пол!» — крикнул Женя, наклонившись над каскетом. С другой стороны, того прикрывал Гена. Шеф ложиться на забрызганный кровью пол не собирался, и они растерянно водили пистолетами из стороны в сторону. «Надо ментам звонить, он и Дубровского завалил!» Босой и каскет переглянулись. У Босова отвисла челюсть, и вся правая сторона забрызгана Гариковыми кровью и мозгами. Лежащие на столе руки колотила крупная дрожь. Каскет казался внешне спокойным, только побледнел, как мертвец. На лацкане пиджака алела единственная капля крови. Каскет взял со стола салфетку, промокнул. Но пятно все равно осталось.
«Не прожил он их».
«А?» — сказал Босой.
«Не прожил он своих 10 минут», — повторил Каскет. «Может, оно и к лучшему. Такой расклад братва поймет».
Снаружи слышались возбужденные голоса. Из машин прибежали перепуганные в усмерть скелет и боярин, следом заикающийся Додик. «Шеф, мы все видели! Он вдруг взбесился, словно жахнул Дубровского ни с того ни с сего, водолазу ногу прострелил, его никто не трогал, а потом в зал полетел».
«Точно», — подтвердил Додик. «А потом по канату с носа съехал и рванул к складам. У него там тачка была припаркована».
«Странно. Такой спокойный парень. И дурью не балуются», — растерянно говорил Босой, тяжело поднимаясь с места.
До него наконец дошло. Это его, не чей-то охранник, завалил Ричпортовского короля. И к нему обязательно возникнут вопросы. «Так что, шеф, звонить ментам?» — спросил Женя. Каскет уже встал.
«Не наше это дело. Обслуга позвонит. Давайте сваливать, пока менты не наехали. Да подними ребят. Пусть ищут этого ковбоя».
До глубокой ночи набережная в районе Богатяновки озарялась суматошным светом ручных фонарей, автомобильных фар и переносными прожекторами криминалистов. Такого количества машин у Адмиральского причала не видели с тех пор, когда сахарный король Гига Мирцхулава отдавал замуж свою дочь. Однако никакой гульбой в этот раз и не пахло. В ресторане работала следственно-оперативная группа. Повара, официанты и пожилой администратор, все время жаловавшийся на свою астму, неохотно давали однотипные показания. Услышали выстрелы, кто-то пробежал через кухню, лица и примет не запомнили. Лис приехал очень быстро, зашел в зал, внимательно осмотрел труп несостоявшегося законника. Теперь сходка вряд ли состоится, и криминальная обстановка в Тиходонске значительно оздоровится. И все же ему было неприятно, поэтому он вел себя не так, как обычно. Дубровский и водолаз в горячке назвали боцмана, больше никто их показаний не подтвердил. Раненые пойдут на поправку и тоже откажутся от своих слов. Лис знал, где может отлеживаться сын Валета. У недавней знакомой в Придонске или у кореша по зоне в Степнянске. Но вместо того, чтобы взять след, он дал дежурные указания и уехал домой. Бандиты обыскивали набережную и шерстили город. Как ни странно, ричпортовские особого рвения в этом деле не проявляли. Под утро поиски были прекращены. Боцман, сын Валета и убийца Гарика Ричпортовского пропал, как в воду канул. При жизни Гарик Ричпортовский любил быструю езду и большие роскошные авто. Линкольн-навигатор с 5-литровым двигателем, к примеру. Все собирался купить «Хаммер» или что-то в этом роде. После смерти все изменилось, и явно не в лучшую сторону. Из Адмиральского причала Гарик отправился в областную больницу на обшарпанной бело-красной «Газельке», применительно к которой словосочетание «скорая помощь» казалось неумной насмешкой.